Сашеньке шел 19-й год. Природа брала свое. Сашенька хорошела день ото дня, наливалась нежной девической статью. Природа природой, но не без участия тренера по акробатике Матильды Ивановны, Сашенька выросла стройной, крепкой, с гибкой и тонкой талией, с сильными руками и ногами, притом на вид совсем не мускулистыми, а вполне женскими, обыкновенными. Матильда Ивановна знала такие секреты и тонкости упражнений и массажа, которые были недоступны и непонятны обычному спортивному тренеру. Она умела придать юному телу силу и ловкость, не отнимая при этом естественной красоты и гармонии. Такой подход к делу был очень важен для династических цирковых артисток. Матильда Ивановна усвоила его с малолетства. И то, что вложила в нее и передала ей когда-то ее мать, воздушная гимнастка, теперь она передала своей любимой ученице Сашеньке. Матильда Ивановна научила ее ходить с поднятой головой, с развернутыми плечами и вместе с тем непринужденно, без малейшей натуги, что называется грациозно. «Ходи хорошо, и ты уже красавица», — учила Матильда Ивановна. «Как говорили наши цирковые, на свете нет некрасивых женщин, а есть только женщины с плохой кожей и плохой походкой. Кожей тебя Бог не обидел, а будет походка, будет все». Сашенька ощущала свою общую ловкость, цепкость. Свою, хотя и небольшую, но необыкновенно резкую, мгновенно выстреливающую силу. К тому же она была вынослива от природы и неприхотлива. Она была предельно скромна, доброжелательна, неразговорчива. У нее сложились ровные и, в общем-то, далекие отношения и с педагогами, и с соучениками. Она никогда не показывала виду, что по своей начитанности, знаниям, по своим ощущениям жизни превосходила многих из них на голову. Она водилась со всеми, никем не пренебрегала, но и никого не подпускала к себе близко. В щекотливых случаях она инстинктивно переходила на украинскую мову, что сразу стушевывало ее превосходство над собеседницей или собеседником. Исключением являлась лишь Матильда Ивановна. Но дружбу с ней все почему-то охотно прощали Сашеньке. Наверное, потому что для всех и в медицинской школе, и в больнице Матильда Ивановна была чем-то вроде городского сумасшедшего. Такое отношение к ней сложилось, видимо, из-за ее мужа Вовы Полторыжины. Из-за того, что ей ничего не стоило спуститься на руках с четвертого этажа, из-за того, что она садилась на шпагат, вместо «здравствуйте» говорила «бонжур», вскрикивала «але гоп», «оля-ля» и прочее. Медицинская школа, которую заканчивала Сашенька, в свое время была слеплена из двух старорежимных заведений – мужской школы ротных фельдшеров и женской школы повивальных бабок второго разряда. Теперь при новой власти школа, соответственно, выпускала фельдшеров и медицинских сестер. На медсестру или медбрата учились 2 года, на фельдшера – 4. Сашенька училась 4-й год – впереди были выпускные экзамены и, наконец, горячо желанная работа. А мама тем временем трудилась все эти годы в посудомойке при больничной кухне. Строители промахнулись, сделали кухню слишком маленькой, так что посудомойку пришлось пристраивать сбоку, и она вклинилась в больничный парк под сень 2 вековых дубов. И сам по себе здесь образовался тихий, приятный уголок. Как говорила мама, затишек. Здесь, в затишке, при больничных объедках, под присмотром мамы процветало целое братство. Огромный сероплюшевый старый хромой волкодав Хлопчик, ежик по кличке Малой, 4 кошки – Муся, Туся, Марыся и Паночка. Интересно, что кошки были как бы в некотором роде амазонками. Они не пускали каких бы то ни было котов на свою территорию, драли их сообща и гнали за больничный забор. Пес Хлопчик горячо поддерживал их в этом правом деле. При виде котов он просто молодел на 10 лет и из гладко плюшевого становился лохматым, превозмогая свою хромоту. Он кидался на котов с такой устрашающей яростью, что те скоро перестали посягать на затишек без крайней необходимости. А когда эта крайняя необходимость, наконец, неотвратимо приближалась, то четыре кошки уходили на свидание подальше от родного приюта и уводили за собой любовно мяукающих претендентов на родственную связь. Когда кошкам приходила пора приносить котят, и потом, когда те чуть подрастали, вокруг посудомойки начиналось энергичное движение всего персонала огромной больницы. Котят заранее заказывали. Кто от серой Туси, кто от черной Муси, кто от рыжей Марыси, кто от белой Паночки. Котят придирчиво осматривали. Насчет них спорили и даже вздорили, но в конце концов всегда разбирали всех до единого. Хлопчик в такие времена чувствовал себя очень важным персонажем и как бы следил за порядком. Здесь, в затишке, при очередной раздаче котят и увидела его Сашенька в первый раз в жизни. Он пришел за заранее заказанным котенком от беленькой Паночки. Пришел не один, а с двумя девочками-погодками лет 5-6. Девочки показались Сашеньке очень милыми, черноглазые, чуть косенькие, черноволосые, с большими белыми бантами в косичках. «Папа, папочка!» — кричали девочки наперебой. «Дай нам хоть его поцеловать, пожалуйста!» Котенок был еще слепенький, серенький, с белой звездочкой во лбу. Котенок показался Саше замечательным. Она вдруг пожелала себе такого же для будущей своей дочки. Она уже давно была уверена, что когда выйдет замуж, первой у нее родится девочка. «Папа, папа!» «Дай нам его хоть на ручки!» «Нет-нет, пока его трогать нельзя. Видите, он еще слепой. Мы рано пришли». «Тетя Нюра», — обратился мужчина к Сашиной маме. «Можно мы придем где-нибудь через недельку?» «Добро», — сказала мама. «Почекайте, добро». Мужчина с девочками развернулся и пошел, даже не взглянув на Сашеньку, которая все это время простояла в двух шагах от него. «Какой противный», — подумала Сашка, глядя ему вслед на его узкую спину, на покатые плечи в темной рубашке, на длинные худые руки, за каждую из которых держалась по дочке. «Здравствуйте, дорогой Георгий Владимирович!» — сладко пропела пришедшая тоже за котенком полная пожилая крашеная блондинка Софья Абрамовна, в прошлом считавшаяся главной больничной красоткой и поэтому до сих пор привыкшая таращить свои голубые глаза, которые и без того уже были на выкате, и все еще не по годам игриво молодящиеся. «Ой, вы мои деточки! Ой, вы мои лапоньки, красавицы!» — пыталась она погладить по голове ближнюю к ней девчушку. Но та ловко увернулась. «Здрасте!» — буркнул мужчина. Так Сашенька впервые услышала его имя и отчество. И раньше, когда мама работала в своем дворе дворничихой, и теперь по воскресеньям, мама ходила в Елоховский собор мыть полы, протирать пыль. Делала она это вместе с другими женщинами бесплатно. Она говорила Сашеньке, что убирать в храме ей в радость. Собор был неподалеку от двора, где они жили. Хотя мама и перешла в больницу, и уже больше не работала дворничихой, комнату в пристройке к котельной оставили за ними. Комендант даже обещал, что будет им и настоящая комната в доме. Но дело пока до этого не дошло. Они и так были рады радехоньке. Не гонят на улицу, и то слава богу. Прежде бывали случаи, когда мама брала Сашеньку с собой в храм в помощницы. Правда, это было давно, когда Сашенька училась в обычной школе. А в последние годы дочке было не до этого. Она так уставала на занятиях в медшколе, а потом на тренировках по акробатике, что разбудить ее в половине пятого утра было невозможно. Так было все последние годы, а тут на другое утро после встречи с мужчиной, который приходил за котенком, Сашенька вдруг проснулась сама вместе с мамой и увязалась за ней в помощь. Храм был один из немногих действующих в Москве. Кажется, на всю Москву работало церквей 40 вместо прежних 40-40. И тогда при советской власти Елоховский храм отличался богатством. Саша мыла полы очень тщательно, так, как учила ее мама. В пустом храме гулко звякали ведра, шлепали по полу мокрые тряпки. Женщины переговаривались между собой в полголоса. Специально включенные для убирающих электрические лампочки светили довольно тускло, так что по углам храма залегла полутьма. В одном из таких плохо освещенных мест Сашеньке досталось оттирать натоптанную грязь у крещеной купели. Здесь все знали, что в этой купели крестили самого Пушкина. Вспомнив об этом, Сашенька попыталась представить себе крохотного, беззащитного, кудрявого Пушкина, а перед глазами проплыл тот мужчина, черноволосый, сутулый, с длинными худыми руками, в каждой из которых было по дочке в белых бантах. В глубине царских врат промелькнул первый церковный служка в темных одеждах. Близилось заутренне. Крепко пахло ладаном, еще не выветрившимся после всеночной. В понедельник, придя, как обычно, в медицинскую школу, Сашенька стала приглядываться к снующим по больничному двору мужчинам. Она была уверена, что никого не ищет, что просто так приглядывается. Потом всю неделю она ни разу не вспомнила об отце тех хорошеньких косеньких девочек, а в субботу зашла к маме в посудомойку в Затишек. Серого котенка Паночки и след простыл. Остались только три пятнистых. «А где же Паночкин серый?» — аж вскрикнула Сашенька. «А, мабуть, забрали», — спокойно отвечала мама. «Кто?» «Кто заказывал? Мабуть, Вин». «Мама, как ты можешь?» — вспыхнула Сашенька. «Мабуть, мабуть, а если другие?» И злые слезинки блеснули в ее карих, потемневших глазах. «А если другие? А если он пропал?» «Ой, Доню, Доню!» — ласково, беззащитно усмехнулась мама. «Нюра!» — громко окликнули ее из посудомойки. «Езжай за грязной посудой!» И тетка в заляпанном белом халате вытолкнула из дверей тяжелую четырехколесную тачку с железными ручками, на которой мама возила из отделений большие алюминиевые бидоны из-под первого и второго. Алюминиевые миски, кружки, ложки, вилки. Все было неприхотливое, металлическое, заранее рассчитанное на долгие годы и суровое испытание. Из посудомойки пахнуло кислятиной, прогорклым пережаренным жиром. Вроде бы Сашенька давно ко всему принюхалась, а тут словно впервые ощутила этот запах так остро, что он вдруг как будто заполнил все ее легкие, забил нос и рот. Глядя, как мама катит впереди себя к больничному корпусу тяжелую громыхающую тележку, Сашенька устыдилась своей вздорной вспышки и тут же вспомнила, какие желтые стоптанные туфли были на нем. «Какие дурацкие туфли!» — подумала она с раздражением. «Никто не ходит в таких желтых дурацких туфлях!» Спрашивается, какое ей было дело до туфель чужого незнакомого мужчины? Но она этим вопросом не задавалась, а продолжала упорно думать, какой он сутулый, какие у него длинные худые руки. Еще, наверное, и волосатые, под рубашкой не видно. Непонятно, в кого девочки симпатичные, небось, в жену. Нет, какие у него дурацкие желтые туфли, и каблуки стоптаны, набойки не может набить. Она сдала экзамены на все пятерки и получила красный диплом фельдшера. И право после 2 лет отработки поступить в медицинский институт без экзаменов. Мама была так рада, что даже всплакнула. Кажется, впервые на глазах у Сашеньки. «Дай Боже жить тебе», — сказала мама, — «дай Боже». Сашеньку распределили в отделение неотложной хирургии, так, как она хотела. Первой, с кем она там встретилась, была сестра-хозяйка отделения, толстая, крашеная Софья Абрамовна. Та самая, из уст которой она впервые услышала его имя. «Ой, какая ты ладненькая! Да какая отличница!» — запела Софья Абрамовна. «Мне как раз нужна грамотная помощница. Будем работать. Не за страх, а за совесть. Да?» «Нет», — ответила Сашенька, — «я не хочу работать с тряпками. Я хочу быть операционной сестрой». «Хочешь?» «Будь», — вдруг согласилась Софья Абрамовна. «Как раз в одной бригаде есть место. Рожать девочка ушла. Я похлопочу, и ты пойдешь в бригаду хирурга Раевского», — подытожила Софья Абрамовна и сразу же перестала казаться Сашеньке старой крашенной жабой. «Раевский, какая красивая фамилия», — подумала Сашенька. Она всегда мечтала о похожей. Это была его фамилия.